Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
18:07 в Москве. Всем добрый вечер. Наталья Ивановна Басовская, добрый вечер вам.
Здравствуйте.
И Алексей Венедиктов в этой студии. И вот тут Татьяна спрашивала Сергея Александровича, когда будет передача про Чехию. Да сейчас она будет, передача про Чехию. Я хотел бы разыграть сначала две книги. Каждый победитель, 10 победителей будет. Они будут иметь по две книги. Одна книга называется «Чехия. Путешествие за здоровьем». Серия «Исторический путеводитель», издательство Вечего, внимание, 2009 год. Значит, авторы, естественно, Сергей Бурыгин, Виктор Еремин и Наталья Шейко. И книга Вадима Бурлака «Мистическая Прага. Тайны, легенды, предания». Это серия «Тайны знаменитых городов» издательства «Вече». Вот две книги, 10 победителей будет. Те, кто знает правильный ответ, на смс плюс 7-985-970-45-45. Присылайте ответы. И не забывайте подписываться, также через интернет, и идет видеотрансляция, оттуда можно присылать. Вопрос очень простой. Всем известен знаменитое чешское или богемское стекло и знаменитый чешский или богемский хрусталь. Так вот, стеклодувы чешские, они же богемские в то время, придумали, как из стекла сделать хрусталь. Что надо добавить? Окись какого металла надо добавить в стекло, чтобы получить хрусталь? Если вы знаете, окись какого металла чешские стеклодувы, богемские стеклодувы, добавляли в стекло, чтобы получить знаменитый богемский хрусталь, присылайте ваши ответы. Плюс 7-985-970-45-45. Подписывайтесь. Итак, окись какого металла чешские стеклодувы добавляли в стекло, начиная с 18 века, только при нашем герое этого не было, чтобы получить богемский хрусталь. Знаете, пришлите название металла, плюс 7-985-970-45-45 или через интернет, и получите две книги о Праге.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, еще раз добрый вечер, Наталья
добрый
Ивановна.
Вечер.
Почему вы выбрали в то время, как я отсутствовал, фигуру, которая в школьных учебниках упоминается один раз невнятно и мазком? Карл IV Люксембургский.
И все. Может быть, потому и выбрала, что у него судьба в нашем сознании историческом, массовом, совершенно несправедливая, неправильная. В советских книгах, монографиях и даже энциклопедиях очень смешно о нем писали, что да, конечно, вот это был такой император, резиденцией своей сделал Прагу. Вот я в название включила «Из дома Люксембургов», «Карл IV из дома Люксембургов». Во-первых, Люксембург.
Ну, для нас Люксембург
вроде не Чехия, и совсем
его,
не Чехия.
Его,
да,
его.
Да,
2 метра на 1.5.
Да, и хозяин Восточного Парижа. Он заложил основы того, что Прага была, начиная с XIV века, и остается по сей день одним из прекраснейших европейских городов. Через него в Чехию пришло возрождение, и он оставил очень знаменательный след в культуре. А нам всегда в учебниках подавали только то, что он подписал знаменитую, утвердил золотую буллу, которая закрепила самовластие немецких князей. Это сказал Маркс, значит, это самое важное. Он сказал «золотой закон немецкого княжеского самовластия».
Самовластие, да.
Да, это правда, но это не вся правда. И, как всегда, и в жизни, и в истории всякое умолчание приводит к потрясающему искажению роли личности в прошлом. Итак, чем он славен в истории? Просто перечислю. Назову его титулы. Император римский, король чешский, германский, ломбардский, Орелатский, герцог Бранденбургский, марграф Моравский и прочее. Ну, то есть даже титулатура, которая взята мною из средневековых, конечно, документов, это уже о многом говорит. Ну, а совершенно, так сказать, твердый и главный его король Чехии под именем Карл I и император Священной Римской империи германской нации под именем Карл IV. Инициатор создания этой так называемой «золотой буллы», о котором еще скажу, но смысл ее совершенно не сводится, как я теперь понимаю, к княжескому германскому самовластию. Не ради того он ее создавал. Душа его всегда жила в Чехии, почти всегда, с созрелого возраста, куда он принес европейское возрождение. И, наконец, автор знаменитой автобиографии «Вита Кароли», написанной по латыни. С языками у него было отлично. И писал сам. Редкий случай. 14 глав этой книги написаны королем лично, от первого лица, ни у кого не вызывает сомнения, что это писал он. А еще оставшиеся, кажется, еще 5 глав, да, вдруг переходит на третье лицо. Видимо, дописывал кто-то другой, но специалисты обсуждают этот вопрос. А эта автобиография, королевская автобиография и даже императорская, считается первой, первым такого рода произведением автобиографическим в европейской средневековой историографии. Дело в том, что личность Средние века не очень была высвечена. Все были корпорациями, какими-то слоями, группами, и даже короли – это короли, монархи – это явление. А вот он лично от себя в античной традиции, которая пришла к нему, конечно, через Возрождение. Где он этого Возрождения набрался, об этом мы будем говорить. Итак, как всегда, происхождение. Родился он в 1316 году. Это ведь, в общем, только начало заката Средневековья. Начало осени. Ну,
до Столетней войны.
Да, да. Его отец погиб в Столетней войне.
Сейчас будем говорить
про папу. Причем геройски. Про папу нельзя не сказать. Да. Его отец, которого называют в литературе или Яном Люксембургским, королем Чехии, или Иоанном Первым, Иоанн Первый слепой. Как на заседании последнем клуба Клио, который происходит вот в Библиоглобусе, я его веду, ко мне подошел человек, очень серьезно спросил, а почему у Иоанна Слепого прозвище «Слепой». Ответ был очень прост. Потому что он был слепой.
Да.
Это действительно очень удивительная, очень яркая, интересная фигура. Из Люксембурга. Ну, Люксембург сегодня называется Великое Герцогство, которым он стал по решению Венского конгресса после наполеоновских войн, конгресс 1814-1815 годов. Государство суверенное площадью в 2,5 тысячи квадратных километров и население около 350 тысяч человек. Очень небольшое, но суверенное. Оно прожило долгую жизнь от римской провинции Белгика Прима через франкское королевство, которым оно, частью которого было, стало графством самостоятельным, относительно самостоятельным в X веке. В XIV веке стало герцогством. Попадало под власть герцогов бургундских, герцогов австрийских Габсбургов, под власть Испании, испанских Габсбургов, под власть Франции, Австрии. В XVIII веке, по милости Наполеона, в конце XVIII, наполеоновские войны, стало департаментом Франции Форе. И вот Венский конгресс, который в пику Наполеону Бонапарту проходил под девизом легитимизма, то есть восстановление законных правителей на престолах, утвердил, что это не просто герцогство, а это великое герцогство, каким оно является и сегодня. Монархия. Угу. Это монархия. И независимое великое герцогство. Вот из этого маленького, но, как видим, очень такого заметного, боевого в Средние века это государство было вдвое.
Графство,
вдвое
графство Люксембург.
Со времен X века с графства, потом герцогство. С
1300... Я имею в виду во времена отца.
Во времена самого папы. Карла это герцогство. Оно было вдвое больше по территории, чем сейчас. И было заметно в европейской истории. Итак, отец оттуда, из этого люксембургского дома. Из этого маленького такого территориального образования между крупными единицами, такими как Франция, Германия, Северная Италия. Мать Элишка, сестра чешского короля Вацлава III Пржемысловича. Ее брат Вацлав III, последний чешский король из национальной, знаменитой чешской национальной династии Пржемыслов. И вот сестра последнего чешского представителя этой великой династии чешской была выдана замуж за отца нашего персонажа Карла.
Пока он еще видел, надо отметить.
Да, да, он
надо
еще...
Надо отметить, он еще был... Он потерял зрение в результате неудачной операции на глазах.
Это окончательно. А первый глаз он потерял во время войны где-то в районе Балтийского побережья. Он был очень воинственен, много где воевал. И там у него началось некое воспаление в болотах балтийских.
Да, да.
Он потерял один глаз, потом пытался лечить. И, в общем, лечение того времени привело к полной слепоте. Со временем. После смерти последнего представителя династии Пржемыслов Чешские паны призвали на престол сначала усобица, как положено. Угроза со стороны Габсбургов, борются национальные претенденты, ненациональные. Нация еще не сложилась, но это время рождения национального чувства и национальных культур. Чешские паны призвали на престол сына германского императора Генриха VII. Вот этого самого Яна Люксембургского, юного. Ему 14 лет.
При папа этом нашего героя.
Папе 14 лет.
Да.
И папу принудили жениться на этой самой Элишке, на маме.
Если хочешь зайти на престол.
Да, на сестре последнего из династии Пржемысловых.
Не по любви, короче.
Нет, никакой любви с Элишкой. Это потом очень заметно. Короче, ну, родился сын у них через 6 лет только. Конечно, брак 14-летних, ну, практически детей, он был такой династический только. Но через 6 лет родился, через 6 лет, в 16-м. А брак состоялся в 1310-м. Родился мальчик Карл, который вообще-то был от рождения сначала назван не Карлом, а Вацлавом по-чешски.
Ну, Венцловым, опять же, да?
Да, Венцловым.
Ему готовили этот трон чешский, отдельный чешский трон.
А потом, поскольку воспитывался во Франции, там Карл очень популярный, приобрел еще имя Карл, как бы второе. Итак, это ребенок от принудительного брака. Ну, прежде чем рассказать, какое у него было детство, а кое-что все-таки его детстве.
Плохое у него было детство.
Да, тяжелое детство. Еще немного о его родителях, ибо это рисует обстановку, в которой рос мальчик. Ян Люксембургский, его отец, он же Иоанн I Слепой, очень занятно в изданиях, посвященных Люксембургской династии, называют национальный герой Люксембурга. Не знаю, какая это нация при этом, но вот национальный герой, самая яркая фигура.
Да.
Он бился за присоединение земель к этому небольшому графству, затем герцогству, от Балтийского до Адриатического моря.
Очень то неплохо.
Есть, от бился. Балтийского побережья до Северной Италии. Ослеп он, повредил глаз в 1337-м, а окончательно залечили его медики в 1341-м, он ослеп полностью. И вот, будучи уже 5 лет слепым, он в 1346 году, это отец нашего Карла, принял участие в битве при Креси.
Столетнего,
в первом крупном сухопутном сражении между армиями французского и английского королей во время так называемой Столетней войны. Слепой человек пришел со своими
рыцарь.
Отрядами.
Слепой рыцарь.
Это оказался супер-рыцарь. Ибо,
это вот для, знаете, для кино.
Да.
Это история для кино.
Может быть, в Чехии есть такое кино. Я так
слушайте,
думаю.
Слушайте, а это интересно. Надо узнать.
Должно быть, есть. Должно быть. Значит, он пришел потому, что французского короля считал своим сюзереном. Его связывали те самые рыцарские вассальные обязательства. А вассал, если воюет его сюзерен, обязан до смерти с ним рядом сражаться. Он так и поступил. Когда ему, слепому, сказали, что события на поле сражения разворачиваются очень плохо для французов,
да.
А там действительно было плохо. Талантливый английский король Эдуард III принял оборонительное сражение, в основном пешее, и уничтожал французских конных рыцарей самым ужасным образом. И вот слепцу доложили, как плохо идут дела. Он приказал отнести его в гущу сражения, чтобы, как он выразился, как пишут хронисты, хотя бы раз взмахнуть мечом. Это супер-рыцарь. Отнесли. Там его и зарубили. Но это славная смерть.
Просто чтобы отнесли, чтобы он был посажен на коня. С двух сторон, как пишут хроники, его поддерживали оруженосцы. То есть, с двух сторон, это была, знаете, такая тройка, да, которая направляла
пажи, оруженосцы.
Да, пажи, и они там только уворачивались от его меча, видимо, потому
может
что он рубил,
быть,
рубил, он был очень сильно физически.
Сказал, хотя бы раз взмахнул мечом, но взмахнул не раз.
Не раз, да.
И на этом поле боя скончался, его торжественно окружала эта его свита, никто его не добивал, а все-таки рыцарские идеалы не вполне еще умерли. Это много раз отражено в живописи, в художественной литературе. Так что случай, конечно, незаурядный.
Но мальчику нашему 30 лет, я напомню, к этому времени. Поэтому давайте вернемся в его детство.
Вот просто сын очень знаменитого отца, который непрерывно воюет и вот так закончил свою жизнь. Детство, конечно, было...
Неважно,
непростое. став королем Чехии, отец его, Ян, этот самый Ян Люксембургский, не стал от этого чехом. И обстановка в стране была очень непростая. Мальчик рос в непростой обстановке. Как писал один из чешских хронистов, цитирую, в его, то есть короля Яна, отца Карла IV, отсутствии королевство чешское пользуется большим миром, чем в его присутствии. Этот самый Иоанн I слепой, или Ян Люксембургский, использовал Чехию в основном для того, чтобы собрать денег,
ресурс
для своих, да, дальнейших военных предприятий. Да. Перечислю короны, за которые боролся отец мальчика, а мальчик в это время рос в этой напряженной обстановке.
Надо только напомнить, что он был уже королем Богемии, да, и
Чехии,
Богемия, Чехии и Польши.
За короны Польши,
да.
За германскую императорскую корону, за власть над Силезией, захватил Тироль в Австрии и так далее. То есть он воюет все время. Его враги, германский император, правители Австрии,
римские папы,
венгерские короли.
Такой сильные враги были.
Польские.
Да, сильные.
Его единственные друзья – это правители Франции. Да. И он доказал, насколько он ценит эту дружбу, сложив голову на поле боя при Креси. Детство Карла IV при таком вечно воюющем отце...
А подожди, давайте напомним, что мама из рода чешских королей, которая любит только Чехию.
Обязательно.
Только Чехию. Это... Не видит вот этого имперского желания мужа.
И это определило, я думаю, его жизнь фактически навсегда. Он вырос в обстановке конфликтов между родственниками.
В общем, интересно, что эти конфликты были геополитические, а не личные, не по воспитанию.
За что воевать, где воевать, на что тратить деньги.
Да.
Но между матерью и отцом тоже очень обострились отношения. Насильственный брак, как многие династические браки, должен был сказаться. И какое-то время маленький Карл, будучи еще совсем маленьким, я так прикинул, 3-4 года, был изолирован вместе с матерью. Потом от матери изолировали детей ее первых.
Отец украл его.
В 1319 году она была заточена в замке, в мельнике. То есть, ну, это не просто плохие отношения, это очень плохие
отношения. Отец его увез.
Король Иоанн не любил жену. Не любил.
Первую.
Да, вот эту самую Элишку. Не жил в Чехии, не желал там жить. Но Элишка каким-то образом в эти ранние годы сумела повлиять на мировосприятие своего мальчика, который для нее, конечно, был Вацлавом. Конечно, он был Вацлавом, а Карлом он станет потом. Но определяющую роль все равно играл, решение принимал отец. И в 1323 году мальчику 7 лет, отец отправил Вацлава, который там во Франции стал Карлом, во Францию, где он и приобрел второе имя, так как его тетка, сестра отца, была замужем за французским королем Карлом IV, последним представителем прямой ветви династии Капетингов. Итак, он во Франции. Там он получает образование, там он учится, там он встречает своего учителя, о котором очень тепло напишет в своей биографии, ученый человек, аббат Петр. И он напишет так, что все его проповеди вызывали восторг окружающих, то есть это был очень ученый человек. Короче говоря, образование во Франции. Про наставника он пишет так. «Человек мудрый и образованный, аббат Петр, чьи проповеди были столь увлекательны, что всеми он был восхваляем». Это в будущей своей автобиографии он напишет. Видимо, там в основе, потом он только добавил еще в Италии кое-что, освоил языки.
Да, это
свободно
важно.
Говорил на 5 языках.
Это редкость.
Это уже показатель.
Но это редкость. Конечно. В то время, в 14 веке, чтобы короли...
В наше что? Массовое явление. В то время редкость. Это всегда редкость. Свободно говорить на 5 языках – это уже свидетельство не узкого ума, не какой-то ограниченности, к которой его сводят наши учебники «Только золотая була, только политика». Нет. Он вписал яркие страницы в европейскую культуру. Языки французский, немецкий, итальянский, чешский и латынь. И по латыни он напишет свою автобиографию. Я прочла очень хорошую статью, посвященную его автобиографии, в совершенно научном издании. Автор статьи, не помнящая, написала об этой самой Вита Кароле. И она пишет о том, что просматривается в идеях, основных идеях автобиографии, влияние античных авторов, в частности Платона, прямые переклички.
Ну, образован.
Добра, справедливости и других гуманистических и христианских ценностей. Итак, образованный человек, получивший образование во Франции, побывший при французском королевском доме, а это тоже был уже все-таки, прежде всего, некий центр культуры, а не только политики, и уже в 17 лет включенный, да, своим отцом в политическую, в реальную политическую практику. Еще при жизни отца, в 1333 году, задолго до гибели отца, 17-летний Карл по его воле был назначен наместником Чехии и марграфом Моравии. Большая и значительная, очень ценная область в Чехии. До этого, еще с 31 года, 15-летний Карл был назначен отцом для управления землями в Северной Италии, на которые претендовали Люксембурги. Не смог он там удержаться, не смог удержать эти земли. Они были, это вообще была утопия, удержать Люксембургом земли в Северной Италии. Но за эту утопию они довольно много боролись. И интересно, что 15-летнему, ну, мальчику было поручено этим руководить, а 17-летним он стал реально управлять наместником в Чехии и марграфом Моравии. То есть отец видел в нем преемника и не ошибся в этом, и рассчитывал на то, что он станет продолжателем его дел. Убеждена, что он, отец видел в нем прежде всего продолжателя завоевательных войн, своих вот этих агрессивных, расширительных завоеваний. Но в этом он ошибся. Очень немного со временем уже взрослый Карл воевал, хотя статус у него был как бы для этого совершенно подходящим. К 30 годам после смерти отца он сложившийся политик. Он становится королем Чехии Карлом I. Высшее свидетельство того, что он политик вовсю, то, что он в этом же году включается в борьбу за императорскую корону, ловко интригует с папой римским Климентом VI и добивается императорской короны. Там он, Карл IV.
Вот верный сын своего отца, Карл IV, из династии Люксембургов. Мы продолжим с Натальей Ивановной Басовской после новостей.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так. Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
18.35. Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов. Говорим о Карле IV, люксембургском, короле Чехии, императоре германском. Я разыгрывал книгу Вадима Бурлака «Мистическая Прага», издательство «Вечи», и книгу Сергея Бурыгина, Виктора Еремина и Натальи Шейко «Чехия. Путешествие за здоровьем. 10 победителей». Я вас спросил, вот известное чешское или богемское стекло превращалось в чешский или богемский хрусталь. Окись какого металла добавляли богемские стеклодувы, которые, кстати, за это получили право быть рыцарями, получать дворянство. А для того, чтобы превратить стекло в хрусталь, наши слушатели, слово «свинец», окись свинца, оксид свинца, совершенно точно наши все победители знают. Первыми. Павел, 037, начинается телефон, Алла, 473, Дмитрий, 403, Елена, 354, Ирина, 850, Юрий, 117, Михаил, 228, Александр, 392, Андрей, 242 и Олег, 903.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская и Карл Люксембургский. Он стал у нас уже императором, наш мальчик, под именем Карл IV.
Мальчик стал со временем императором. Значит, император Священной Римской империи германской нации. Король Чехии. А кто он внутри, в душе, в его сознании? И вот я процитирую, ссылаясь на статью, которую я уже называла, не помнящей, статья называется «Образ идеального правителя» в «Вита Кароли Карла IV» в научном сборнике Российской академии наук 1995 года. Вот он описывает, он провел свою молодость 10-11 лет во Франции и Италии и вернулся в Чехию. Цитирую. «Потом я прибыл в Чехию, где не был 11 лет. А за несколько лет до этого умерла моя мать именем Элишка. Младшая сестра моя именем Гута была выдана замуж за сына французского короля. Сестра же ее, Бланка, стала моей женою. Другая сестра моя, Анна, была в то время тоже во Франции. И поэтому, когда я приехал в Чехию, не нашел там ни отца, ни матери, ни брата, ни сестер, никого знакомого. Речь чешскую я забыл совсем.
Слеза упала.
Но позже опять научился. И говорил, и понимал, как всякий чех. Вот почему он снова стал не всяким чехом, но чехом, это удивительная метаморфоза, свойственная человеческой природе, тем чудесам, которые происходят в душах, в мозгу. Он ощутил себя чехом и боролся за эту императорскую корону, конечно, будучи королем чешским, чтобы еще упрочить свое положение. Но главное внимание, главные силы были отданы управлению Чехией. Вот как политик, что он сделал? Прежде всего, он бился за укрепление королевской власти в Чехии. После многочисленных случаев анархии, противоречий, борьбы за престол, он выкупал даже у панов чешских королевские имения, которые заложил еще его отец, вечно воюющий Ян Люксембургский, закладывал свои имения. Сын выкупал, собирал, чтобы королевская власть была прочнее. Беспощадно подавлял феодальные мятежи. Например, известный совершил военный поход не наружу куда-то, а внутри Чехии против пана Мишки из-под Штейна, в ходе которого, в результате которого даже срыл его замки радикально.
Радикально
он указал, кто хозяин в Чехии. Крепил союз с городами очень умно. Самое умное, что может сделать в это время европейская королевская власть, понять, что это их естественный союзник. Они не знатны, но они богаты. У них есть деньги, у них есть вольнолюбивые позиции, опыт управления и так далее. То будущее буржуазии. Лично участвовал в создании земского законника, то есть сборника местных законов, основанных именно на чешском праве. И апогей его политической деятельности – знаменитая «Золотая булла» 1356 года. А в чем же квинтэссенция ее? Ну, во-первых, действительно закрепил очень многие права князей германских. Но самое главное, видимо, для него – чешское королевство фактически по этому документу стало прочно независимым. Бог с ними, с германскими князьями, думал он, видимо, между собой повоюют. А вот Чехия, он укрепил ее независимость очень серьезно. Заметна его гуманистическая направленность в этом документе. Во вступлении, так сказать, к этому знаменитому юридическому документу есть античное влияние откровенное. Обращаясь к Господу, он, как автор, говорит, что просит Господа, чтобы он не позволил народу направить стопы туда, где правит Ириния, властвует Алекто и судит Мегера. Кто это? Античные возбудительницы мести, раздора и безумия. Это человек, который испытал на себе влияние Возрождения. Ну и в конце концов, это золотая булла. Она же закрепила принцип выборности правителя Священной Римской империи, германской нации. Да, пусть избирают 7 курфюрстов, 7 представителей, 7 правящих.
7 принцев, 7 принцев, как князей, 7 да? князей.
Князья и церкви, князья, и светские, и в том числе и чешский король. А главное, что Чехия остается королевством. Но все-таки выборность. Вот какая-никакая. То есть этот документ в какой-то мере испытал на себе, ну пусть прикосновение возрожденческих идей. До конца он их реализовал, эти идеи, принципы возрождения, которые впитал во Франции и в Италии, в своей культурной деятельности. Культурной деятельности очень заметной. Но прежде чем сказать о ней, а она, конечно, и составляет квинтэссенцию того, что я хотела даже в названии отразить, «Восточный Париж», вспомним, что у него есть семья. Этот человек не был чужд семейных радостей, но у него было после, в течение его жизни долгой...
Я бы сказал, семьи все-таки.
Целых 4 жены.
Не одновременно, это надо вот
сейчас понять. Последовательно, одна за другой. Сравнительно рано они уходили из жизни, что вообще очень часто было в Средневековье, в особенности в результате бесконечного рождения детей, но тут не так их было много. В совокупности у него было 10 детей от 4 жен. Но самым плодотворным в смысле детей был его последний, четвертый брак. Он вступил в него в возрасте 47 лет. Жена, конечно, была много моложе. И имел 5 детей от этого последнего брака. Назову всех. Они говорят о династических связях этого дома и чешского правителя, и германского императора, о том, что Европа в каком-то смысле представляла собою и в те времена, в начале осени Средневековья, некоторое относительное единство. Вот то, что сегодня кажется абсолютно сегодняшним и даже завтрашним, идея европейского единства, идеи там сближения рынков, Европарламента, Европейского суда. Это что-то такое сегодняшнее-завтрашнее. В средневековой Европе в какой-то мере оно реализовывалось через связи, династические связи домов. Ну хорошо, это самая-самая верхушка. И это сейчас мы увидим на примере жен Карла IV. Но было и другое. Например, знаменитые средневековые ваганты, бродячие шкалеры. Студенты, которые считали принципом своей жизни менять университеты. Программы университетов были достаточно близки, то, о чем сейчас заново говорит и что делает Европа. А это уже было в средние века, и они учились в разных университетах. Один из них тот, который создаст сейчас, вот-вот создаст Карл IV. Итак, его жены тоже европейская, в какой-то мере европейские контакты. Первая, Бланка, родственница французского дома в Луа. Это продолжение традиции отца, отца, погибшего за Францию. Не могло этого не быть. При жизни отца был он просватан с этой Бланкой. Сравнительно рано ушла из жизни. Вторая, Анна, дочь пфальцграфа Рейнского. Это уже немножко восточнее мы перемещаемся. Да. Наша династическая германский связь государь перемещается в сторону Германии. Но, во всяком случае, это опять вот эта Европа, этот же ареал.
Это, собственно, граница Франции и Германии.
Да, граница Франции и Германии.
По Рейну, опять же.
Третья жена. Опять никаких тут ни разводов, ни разрывов. Так получилось. Анна, дочь Генриха II, герцога Силезско-Швайдницкого.
Нынешняя Польша.
И еще дальше на восток. Да. То есть он движется все время на восток. И, наконец, последняя, от которой у него было максимально детей целых 5, Елизавета, дочь Богислава V Великого, герцога Померанского, Балтийское побережье. Он
Север,
все время перемещался
Европа.
В своих браках на восток, от Франции до Балтийского побережья. Довольно занятно. Из 10 детей наследником стал Венцель или Вацлав, сын от 3 брака. То есть земные радости, земные интересы нисколько не были ему чужды.
Я бы еще добавил, что все 4 жены похоронены около его могилы. Он лежит окруженный женами, я бы сказал.
И это очень трогательная идея. Не знаю, кто ее, так сказать,
ну, реализовал. Ну, так хоронили. Да. Он хоронил, наверное.
Бывало по-разному. Ну да, Алинора Аквитанская тоже рядом с Генрихом II и так далее. Но интересно еще и то, что это отражает общую семейную традицию, что в отличие от его родителей, конфликтовавших до разрыва, до тюремного, ну, фактически тюремного заключения, изоляции этой Элишки и его матери. Здесь этого не было. Это была традиция общеевропейского, какие там у них были чувства, не будем говорить, династических браков. Это дело смутное, да. Но традиция европейского монархического сознания. У нас хорошая семья. У нас дети, я привержен своей жене, и после смерти в этой идее близкого захоронения отражается. Но раз так получилось, что 4, ну, значит, 4.
Значит, 4, да.
И самое главное в его жизни наступает, конечно, когда он относительно укрепил свое положение в Чехии, когда он политически укрепил свой статус в качестве императора, попробовав некие военные экспедиции в Северной Италии, никакого успеха не достиг и, в общем, можно сказать, успокоился в этом смысле, не стал продолжать традиции отца, а бросил большие усилия параллельно с политическими усилиями, которые называл и дружба с городами, и выпуск очень важных юридических документов, и борьба с самовластием панским. Он многие годы вот своей достаточно долгой жизни, а он жил с 1316 по 1378, долгая жизнь полноценная, большие усилия направил на духовную культуру. Вот хлебнул возрождение в Франции и Италии XIV века. Угу. И никогда от этого духа культуры, которая опережающе развивается. Ну вот надо сказать, что его дед, еще Генрих VII, был отмечен Данте в «Божественной комедии». Ну, как пишут, неоправданно. Данте, как и другие итальянские патриоты, в какой-то момент, думая, кто заступится за разобщенную Италию, искал надежды в разных деятелях. И вот, в частности, Генрихе VII, деде нашего, да, Карла IV, такие строчки привожу из Данте. «Ариго» — это итальянская вариация имени Генрих. «Ариго, что Италию спасая, придет на помощь в слишком ранний час». То есть помощи-то Италия от него не получила. Это, видимо, была ошибка. Какое-то время Карлом IV интересовались современники его, итальянские поэты. Например, он был замечен Боккаччо, который, опять говоря, затем в нем разочаровался. Но он был замечен. Он был замечен высокой гуманистической культурой, и он впитал ее в себя. Результат. Написанная автобиография, о которой я говорила, избирает Прагу своей столицей и столицей Священной Римской империи германской нации, превращает ее в свой восточный Париж. Что он для этого делает? Добивается утверждения в Праге учреждения архиепископской кафедры. Да. Очень важно.
Да.
Очень
центр
важно.
Духовной культуры.
Да, духовные силы стягиваются, проходят сессии, собрания, очень важно.
Съезжаются прелаты отовсюду,
прелаты
из Рима.
Католической церкви, да. Ну и потом он умел маневрировать между римскими папами. Папство переживает в это время очень тяжелые времена. Это Авиньонское пленение. Вообще он получил корону-то императорскую с помощью Авиньонского папы. Но он умеет между ними лавировать, маневрировать. И результат – архиепископство. В Чехии это вызывает восторг.
Раз.
В 1348 году по его инициативе непосредственно основан Пражский университет, который поныне называется Карлов университет.
Честь
один
его.
Из лучших. Один из лучших университетов Европы. И в те былые времена, и сейчас. Видимо, очевидно, построенный по принципу подражания Парижскому университету. Но первый университет, который полностью родился как светский, основанный светским правителем, хотя в нем, конечно, был теологический факультет. Факультеты были философский, юридический, медицинский и теологический. Набор классик.
При его сыне он станет рассадником вольнодумии гуситов, университет пражский.
Конечно.
Пройдет-то всего ничего-то, пройдет-то сколько.
Там, где бьется мысль, там, где знают античных авторов с их идеями гуманистическими, идеями свободы, там не может не зародиться то, что клерикалы назовут ересью, и крайние правые политики тоже назовут политической ересью. Итак, основатель университета. Это действие на поприще культуры. Наконец он заложил новое место, новый город. Сейчас украшает одно из самых красивых мест в Европе. С собором Святого Вита, который построился не в раз. Средневековые соборы строились иногда не одно десятилетие.
Да, 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 да.
Но заложил, начал, инициировал, потратил средства. Вместо завоевательных походов-то. Достойное применение средств с собором Святого Вита и знаменитым Карловым мостом.
Опять в честь его, вот Карлов мост, это опять в честь нашего героя.
И одно из чудес архитектуры Центральной Европы. По сей день вызывает восхищение. Красив, удивителен с архитектурной точки зрения. О том, насколько он восхищал современников, рассказывает легенда, которая связана с сооружением Карлова моста. Современникам казалось, что в той кладке, которую применил создатель этого моста, камни не могут удерживаться. что они как бы держатся ни на чем. Не раз в средние века возникали такие идеи, сомнения. Ну, там знаменитые «Золотые ворота» в Киеве. Но там предание, что они на яичных то ли желтках, то ли белках. Я могу ошибиться. Но никто этого яйца-то не видел. А, в общем, тоже ощущение, что камни держат себя сами. Центральный замковый камень, или замковый, нет, здесь в данном случае замковый, наверное, как замок. И вокруг него на неведомой силе держатся без цемента, скажем так. То же самое было с этим Карловым мостом. И вот такое предание. Появилась версия, что без помощи дьявола так сложить камни и добиться, чтобы они держались непонятно на чем, нельзя. Значит, здесь участвовал дьявол. А художник пошел на сговор с ним. Гёте в этом смысле был не первым, а значительно позже он эту же идею проведет. Как где что-то было непонятное и достаточно восхитительное, искали князя тьмы. И якобы дьявол, естественно, он, как говорится, существо деловитое, прагматичное, за это потребовал жертвы. Первый, кто пройдет по этому мосту, будет его жертвой. Дьявол заберет его душу этого существа себе. И в последнюю секунду архитектор увидел, что к мосту бежит его внук. Ну, что такое любовь к внуку? То есть он понял, что князь тьмы, как существо коварное, потребовал от него жертвы наивысшей. Наверное, принести в жертву ребенка вообще всегда страшно, а внука, ну, страшнее страшного. И архитектор от ужаса сделался сразу очень изобретательным и успел бросить, швырнуть, толкнуть навстречу ребенку, наперерез ему черного петуха, который и стал добычей дьявола.
Красивая легенда,
да. Которая, конечно, отражает очень многое. Она показывает, во-первых, что сознание этих людей, современников Карла IV, все-таки было вполне средневековым. Сколько бы мы ни говорили, что с XIV века это уже закат средневековья, Хёйзинга гениально назвал это время осенью средневековья. Да, время пришло, и закаты, и осени. Но и закаты бывают совершенно красивыми, осень бывает золотой, той, которую воспевал Александр Сергеевич Пушкин так ярко. И здесь еще очень много чисто средневекового, под которым, под наслоениями которого скрывается пока зерна возрождения гуманизма.
Вот, кстати, какое интересное возрождение, если мы ходим вокруг Карлового моста, хотя вокруг него ходить невозможно, можно только плавать. Там же была история, что Карл IV сам заложил первый камень в этот мост. Раньше там был старый мост, но он его разрушил, значит, новый мост. Причем он сделал это по, как сказать, по указанию своего личного астролога в 5 часов 31 минуту.
Это уже и средневековье, и возрождение.
Да, вот я хотел показать, что Карл мост как переброшенный. Да, вот Карл был человеком
как
одной
Карлов
ногой
мост.
Там. Да,
Он сам мост. Его жизнь, его личность – мост
абсолютно.
Между средневековьем и начинающимся возрождением, тенденции которого он в Центральной Европе, он придал толчок этому возрождению. Астрология необычайно популярны в эпоху Возрождения. Причем астрологию считают наукой.
Да.
Совершенно определенно. Нет никаких сомнений, что это наука. К ней прислушиваются. Так будет, включая весь XVI век, по крайней мере. А он человек у нас века
XIV. Да.
И вот образ этого моста, это что-то удивительное, на котором скульптуры там с 19-го, кажется, века, они уже заменены копиями. Это удивительно красивое сооружение, вызвавшее даже легенды. Действительно, образ вот этого моста и вся его деятельность. Он как классический средневековый правитель подавляет бунт феодалов, все нормально, срывает их замки. Это делалось, начиная с 12 века, как минимум, в Европе. Но, как человек другой эпохи, вот наедине с собой пишет свою автобиографию. И вот эти трогательные слова про свой чешский язык, совершенно забытый, потом возвратившийся, про матушку, которую уже не застал. Это не государь классического средневековья, который видится только верхом на коне в доспехах и с мечом. Это человек, размышляющий, думающий. Это тот, кто уже знает, что был Данте, что есть Боккаччо. Да. Это человек, который уже в курсе дела веяний другого времени, который отдал основные силы не на завоевание, а на это культурное созидание. И это человек, ощущающий одно из важнейших явлений осени Средневековья. Крепнущее национальное чувство. Нация окончательно оформится позже. Но удивительно, что чувство появляется раньше. Как, например, там революции рождаются в головах людей, а потом в экономике. Вот, например, для своей коронации он приказал изготовить новую корону чешскую. Для своей коронации, да,
как король Чехии.
Да, короля Чехии.
Богемии.
Он будет короноваться в Риме, он будет короноваться в Милане, в священной этой римской. Да. Там его не волнует, какая. Вот какая привычная, пусть и будет.
Стальной образ.
Да, какая была, пусть и будет. Да, была, между прочим, железная корона, традиционная.
Лангобардских
Со времен лангобардских королей.
Теодорих.
И Лотаря, да. А здесь изготавливается новая корона, национальная, чешская. И он совершенно меняет церемонию коронации. Церемония коронации короля Чехии с этого времени совсем другая. Она предполагает довольно большой проход по улицам Праги. Города, которым он гордится. Городом, который он рассматривает как восточный Париж. Чтобы вот это ощущение Чехии все вместе... Я чех, забывший на время, за 10 лет язык, затем вспомнивший этот язык. При его жизни, кстати, его автобиография была уже переведена на старочешский язык и издана на национальном языке. Он, конечно, с этой новой церемонией, с этой новой короной, для Чехии человек Европы, мост между общеевропейскими и западноевропейскими тенденциями и центральноевропейскими, и человек, оставивший очень большой след в культуре, в атмосфере жизни европейской этой эпохи.
Но его все-таки владение от Испании до Польши, да, это все-таки империя. Такая составленная из кусков, но империя. Это Европа.
Но внутри
минус Англия,
империи
Франция.
У него есть Чехия.
Любимое сердце.
Вот он очень интересно распорядился теми богатствами, которые достались ему от предков.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так» и в конце передачи, буквально 30 секунд, спрашивает нас Ира, когда следующее заседание и где клуба Клио?
Наталья Ивановна. Писали об этом. 27 января.
Января.
Последняя среда.
Последняя
среда каждого месяца. Один раз провели в четверг в порядке исключения, потому что перед Новым годом.
Это в Библиоглобусе.
Библиоглобусе.
В Библиоглобусе во сколько?
Добро пожаловать, 19 часов.
19 часов, Библиоглобус, 27 января. Не бегите туда завтра, завтра еще декабрь. Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так» и до встречи второго.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. «Все так».